Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе знакомимся с русскими авторами издательства «Дом историй».
Сигнальный экземпляр.
Когда некоторые зарубежные авторы отозвали права на свои произведения, и мы остались, например, без новых романов Стивена Кинга, многие читатели обсуждали в социальных сетях, а что же мы будем читать? А вот мы останемся совсем без новых книг. Этого не произошло, книги по-прежнему выходят, книг выходит много. Кроме того, те издательства, которые изначально делали ставку на переводную литературу, понимают, что на рынке много интересной русской прозы и открывают направление русскоязычных текстов. Сегодня у меня в гостях главный редактор издательства «Дом истории» Анастасия Завозова. Здравствуйте, Настя.
Здравствуйте, Наташа. Большое спасибо, что пригласили.
И я напомню нашим слушателям, что издательство «Дом истории» начиналось как издательство переводной такой уютной прозы. Мы, в общем, знакомились достаточно недавно, издательство молодое, но я рада, что вы открываете новое направление русскоязычных авторов, и мне очень хочется, чтобы вы рассказали о том, что ждет читателей вот в ближайшее время, какие комфортные, интересные, уютные, попадающие в концепцию «Дома истории» романы появляются теперь на русском языке.
Спасибо. Я вначале хочу сказать, что мы, когда уже открывали издательство, на самом деле думали о том, что будем запускать русскоязычных авторов. И это, на самом деле, никак не связано с ситуацией на рынке, потому что мы запускались в период, когда уже многие там авторы и какие-то агенты крупные перестали работать. И для маленького издательства, ну, нам нерелевантно, что мы не издаем Стивена Кинга, мы и так его никогда не сдавали бы ни при каких условиях. Но когда ты читаешь огромное количество зарубежных рукописей, которые тебе приходят, я как главный редактор чаще стала замечать, что очень сложно выцепить какую-то историю, которая была бы релевантна тебе как читателю. Все равно приходится делать огромный отбор, и в итоге в какой-то момент мы поняли, что нам хочется истории не только приводных, нам очень хочется истории про нас, про наше, про свое. И нам было даже немножко обидно, что, например, вот в той же британской современной литературе ты можешь прочитать, я не знаю, 10 романов про переживания какого-нибудь человека, который живет в рабочем портовом районе Лондона, например, и он, например, иммигрант, или у него какая-то сложная судьба. И весь мир романа будет ограничен вот этим небольшим районом с огромным количеством каких-то местных достопримечательностей. Понятно, что такая история плохо переходит границу, что называется. И при этом, мы, замечая такие истории, мы стали чаще думать, а почему бы нам не издавать такое же? Ведь очень хочется роман не про какой-то далекий район Лондона, а про свой родной район с, не знаю, с привычными падиками, песочницами, качелями, круглосуточными магазами в подъездах. Ну вот это вот все, что такое узнаваемое. И мы стали искать именно такую прозу. Прозу, которая была бы одновременно уютной, понятной российскому читателю и очень укорененной в нашем мире, в нашей современности, потому что ну, мы как захотели каких-то таких историй, чтобы там была очень узнаваемая Россия современности, наше время.
21 века, да?
Абсолютно.
Потому что действительно долгое время в русской прозе сложно было найти что-то иное, кроме московского и петербургского текста. И когда появился, например, там Роман Сенчин или Алексей Сальников, все говорили: о, ура! Или Анна Матвеева, да, у которой Екатеринбург бесконечный, ты думаешь, ну, наконец-то, екатеринбургский текст, не столичный. Но это все тексты, которые вокруг больших городов строятся. А где воронежские тетради новые, да, где, например, там, я не знаю, липецкие повести? Куда все это делось? Ведь у нас очень много авторов, которые готовы писать о том, что они хорошо знают о своем родном.
Абсолютно. И поэтому, на самом деле, первый текст, который мы вытащили из нашей редакторской самотечной почты, нас покорил именно своим вот этим заявлением о том, что текст романа, действие романа будет разворачиваться в маленьком зауральском городке, которого нет даже на карте. И его автор Юлия Купра написала потрясающее сопроводительное письмо. Она сказала: мы привыкли к тому, что в великой русской литературе дьявол все время приезжает то в Москву, то в Петербург. А представьте, говорит, что если дьявол оказывается мэром заштатного маленького зауральского провинциального городка. И, конечно, это письмо, оно нас сразу покорило. Мы открыли роман и буквально туда провалились, потому что Юлия Купра, я очень хочу, чтобы все запомнили это имя, она очень талантливый автор. Там именно такой род таланта, который вот как волшебство. Вот у нее есть какая-то волшебная палочка, она машет, и что-то вот рождается. У нее роман очень объемный, очень пространственный. Ты сразу проваливаешься. Она воссоздает потрясающее уютное пространство небольшого городка, который похож на любой спальный район, в котором все из нас когда-нибудь жили. Это заправки, единственная приличная сушильня, большой ТЦ, как единственное место досуга, кулинария на углу. Вот какие-то такие вещи. И мы попадаем в настолько узнаваемое пространство с обшарпанными сталинками, но в которых всем хочется, конечно же, иметь квартиру там, или с ремонтом над головой. И мы попадаем туда, и мы сразу оказываемся прям реально вот в трехмерном абсолютно обжитом пространстве, и дальше оно уже не отпускает.
О чем история?
Главный герой, его зовут Костя, ему 30 с небольшим лет. Он, значит, почти всю, ну, как всю взрослую какую-то жизнь просидел на очень теплом, уютном месте на заводе переработки серы, Воскресенский НПЗ. И у него там был уютный теплый кабинет, он работал в условном отделе маркетинга, передвигал экселевские таблички, значит, гонял. И тут в какой-то момент его уволили, потому что приехал какой-то, значит, назначили директором какого-то хрена с Москвы, цитата, и его, значит, уволили. Он не знает, как сказать об этом жене, вот он так мнется, жмется, решает, утром просыпается, на работу идти не надо. И он решает поехать в местный ТЦ, единственная точка такая, место досуга всех жителей города Воскресенск, 33. И он там встречает своего бывшего одноклассника Женьку. И он смотрит на него, и ему очень странно, потому что Женька в школе был такой совершенно изгой. Его били, над ним издевались, у него отец умер от алкогольного опьянения, мать тоже была алкоголичка, в общем.
А тут такой смотрит, неблагополучный.
Да, он абсолютно из неблагополучной семьи. И тут Костя смотрит, что Женя хорошо одет, дорогое пальто, прекрасно пострижен, как из барбершопа. И он говорит, что, а что случилось-то? Что-то вот... Что? Он говорит, да, ты знаешь, я продал, говорит, душу дьяволу. И дальше роман начинает медленно, очень постепенно поворачиваться в какую-то такую странную... То есть по-прежнему сохраняется реальность, но в нее добавляется все больше и больше фантасмагории. И здесь видно, насколько Юля любит, конечно, Булгакова. Потому что мы узнаем, это даже не омаж, это вот именно традиция великой русской литературы, которая просто буквально сама вмешивается. Потому что дальше начинают твориться еще более странные вещи. Потому что Костя очень смутно помнит Женьку. Ему кажется, что что-то было. Он едет к родителям и говорит, слушайте, я встретил Женьку, вот тут как-то он так хорошо выглядит, а ему отец говорит, да ты что, говорит, Женька же погиб 10 лет назад. И дальше закручивается странная история, в которой Костя оказывается действительно в свете дьявола. Но дьявол мелкий, потому что это мелкий город. И все, соответственно, преломляется вот в этой вот российской провинциальной действительности, которая выходит одновременно и немножко мрачной, но очень уютной, очень узнаваемой. И вот мы обозначили жанр этого романа как русская провинциальная готика, и она вот такая.
Отлично.
Обожает. Вот он там 426 страниц, и это просто прекраснейшее чтение, объемное, обволакивающее, интересное. Там будет сюжет, даже несколько, и они так хорошо, все хорошо завяжется, и все интересно развяжется. И я прям не могу не рекомендовать. Очень классный роман.
На самом деле мы можем прямо сейчас послушать фрагмент, чтобы подтвердить твои слова.
Цитата. «Воскресенск, 33, застрял во времени, как муха в янтаре. В этот город мечты прилетают умирать», — любила повторять Диана. «Причем умирают они мучительной смертью, долго и болезненно». «Ну, это скорее твоя история», — отвечал ей Костя. «У меня в жизни была одна единственная мечта, и она сбылась». «И что же это за мечта?» — спрашивала обычно Диана, и в ее холодных глазах появлялась искорка любопытства. «Я в детстве собрал всех бегемотиков из киндер-сюрприза». Впрочем, в глубине души Костя был с Дианой согласен. «Воскресенск, 33, маленький уральский городок, никому, кроме его жителей, неизвестный и ничем не примечательный. Из интересного, в 90-е здесь завелся маньяк-душегуб, зарезавший несколько девушек. Душегуба вскоре поймали. И когда его поймали, в город даже приехала съемочная группа НТВ. Пару дней по улицам шастали бородатые мужики с огромными камерами. Потом сестру этого маньяка показали по ТВ, и его первую учительницу тоже показали». И они ненадолго стали местными знаменитостями. А кроме этого, в Воскресенске, 33, больше ничего и не происходило. На долю города не выпало ни кыштымских карликов, ни челябинских метеоритов. Кстати, никто из жителей не мог ответить на вопрос, почему именно Воскресенск и почему 33. Ибо в природе, разумеется, не существовало ни Воскресенска, 32, ни, упаси Боже, Воскресенска, 34, ни какого-нибудь 25-го Воскресенска. И совсем уже странная деталь. Городка не было ни на одной карте России. Тем холодным октябрьским утром, когда солнечные лучи пробирались в квартиру сквозь пыльные занавески, еще можно было все изменить. Но Костя слишком поздно это понял. Много времени спустя, стоя на крытой парковке Бруклина, сырой и насквозь пропахшей плесенью, изнывая одновременно от холода и жара, он будет проклинать тот день и час, когда решился на сделку.
Я знаю, что выходит еще одна книга в издательстве «Дом истории». Называется она «День между пятницей и воскресеньем». Я точно знаю, что она там выходит, потому что сама к этому руку приложила и читала рукопись Ирины Лейк, которая читателям, возможно, известна как переводчица с нидерландского. И мы много обсуждали, в том числе в эфире «Радио Спутник», роман Арнона Грюнберга «Тирза», который Ира блестяще перевела. Ира приходила ко мне в гости в студию как автор детских книг, но написала роман для взрослых. Более того, написала роман, которого, как мне кажется, давно не было в нашей русской прозе. Она написала роман о людях в возрасте, у которых кроме внуков, поясов из собачьей шерсти и рецептов варенья есть еще в жизни какие-то важные вещи, например, любовь настоящая, да, не такая непривычная вот только к своим собакам, а просто обычная человеческая любовь. Мне кажется, давно нам нужен был роман про то, что жизнь там после 50, после 60, даже после 70 не ограничивается путешествием из кухни к мусоропроводу.
Да, мы именно, в общем-то, поэтому и заинтересовались этим романом, потому что, как мне кажется, в современной литературе пошел какой-то, я не знаю, как это назвать, тенденция какая-то, изображать таких милых, симпатичных, приятных старичков, которые только и делают, что говорят какими-то анекдотическими остротами, и, в общем-то, у них нет какой-то своей особой жизни, кроме того, как, не знаю, сидеть на диване или быть там какой-то сюжетной подпоркой для историй внуков или детей. И все время у человека, я не знаю, 60+, автоматически он попадает в литературный амплуа такой сладенькой бабулечки или милого дедулечки, или, наоборот, там, вредного деда, или там бабки с сумкой на колесиках.
Ну, у тебя или Санаевская бабка, да, которая вот «Похороните меня за плинтусом» и все, или у Саши Николаенко такая же вот совершенно ужасная, да, или мисс Марпл в
лучшем случае. Да, или вот «Старички Османа», где была сделана какая-то попытка, ну, как-то вот...
Легализовать их.
Легализовать старость, да, что это тоже какое-то абсолютно общечеловеческое переживание важно. Все равно это такой немножечко анекдотический жанр, анекдотический персонаж. А у Ирины нам очень понравилось то, что она показала, люди после 60, после 70, это люди в первую очередь с огромной жизненной историей. И эта история не всегда веселая, приятная, и не всегда она чернушная и ужасная. И главный герой романа — Леонид и Лидия. Леонид каждую субботу ездит в аэропорт. Вот он приходит, садится и проводит там день. У Лидии Андреевны, у нее Альцгеймер, у нее прекрасная семья, у нее нет никаких проблем с детьми, с внуками, что мне тоже очень понравилось. Ее дети искренне, дочери искренне любят маму. Они не раскапывают какую-то травму свою, не перечисляют обидки. Ну вот мама заболела Альцгеймером. Ну что ж, значит, на маме надо ухаживать.
Да-да. Но... Когда мама рвется в аэропорт,
да,
каждую субботу...
Каждую,
да,
пятницу она начинает собирать чемодан, метаться по дому, и каждую субботу она рвется в аэропорт, поэтому дети стараются ей подыграть. Они купили специальные такие шашечки, ставят на машину, чтобы это было как будто бы такси. Они ее возят кругами, пока мама не успокаивается, не засыпает. Она не помнит, зачем ей в аэропорт. Она не помнит, она часто не узнает детей. Но ей надо. Каждую пятницу она начинает собираться в аэропорт, чтобы ехать, потому что завтра суббота.
И ее там ждут.
Ее там ждут, да. И это огромная семейная сага, потому что мы узнаем историю Леонида. Мы узнаем историю Лидии Андреевны. Мы узнаем историю Николая, который лучший друг Леонида. И все эти истории из прошлого, они начинаются в прошлом. У каждого такая большая, объемная история, где есть и смешное, и грустное, и трагическое, и какое-то очень понятное жизненное все. И все они сплетаются в итоге в одну очень солнечную, яркую историю, где тоже есть свои какие-то проблемы, но все заканчивается нормально.
Да, и это вот, да, не хэппи-энд, сопли в сахаре, и не драма драматическая, да, это жизненная история. Мне вот тоже это было
абсолютно
очень
дорого. Жизненно, и мне кажется, что у нас он выходит в серии «Дачный роман». Это вот такой роман, он по форме своей как дача. Такое что-то приятное, обжитое, большое, укоренившееся в культуре. И такой роман, с которым ты можешь приехать на дачу, завернуться в пледик, поваляться в гамаке. Этот роман тебя нигде не подведет. Он и про живых людей, это не какие-то отвлеченные люди из мелодрамы. И в то же время он очень уютный, и Ирина сама очень обаятельный человек. Она, видно, что она прожила эту историю, продумала, эти все герои у нее как живые вышли. И там почти, по-моему, 700 страниц. То есть это такой вот большая семейная сага, о которой вы просто вот мечтали, давно хотели с ней вот завалиться куда-нибудь в кресло, перед камином, перед печкой, где угодно, и вот приятно провести несколько вечеров.
На самом деле фрагмент романа Ирины Лейк «День между пятницей и воскресеньем» мы тоже можем дать послушать прямо сейчас.
Цитата.
Леонид тогда. Маленький Леня всегда был взрослым. Для него слова никогда не были пустым звуком. Они всегда были самым главным. И когда он был Ленечкой, маленьким мальчиком в белой панамке и сандаликах, и когда стал Леонидом Сергеевичем, известным на всю страну адвокатом. Так его научили, с этим он вырос. С ним рядом были очень сильные и очень настоящие мужчины. могучий дед, сильный отец и дядя. Три неприступные крепости, скалы. В первых воспоминаниях он сидел не на руках у матери, а всегда на чьих-то крепких плечах. Перед сном ему пели не детские колыбельные, а варшавянку и марш лейб-гвардии Семеновского полка. Он и не знал, что можно засыпать под другие песни. Хотя мама, бабушка и тетя у него тоже были, но они были женщины. Добрые, мягкие и теплые. Ласковые руки, складки на платьях, где можно прятаться. Самые вкусные кусочки, угощения тайком, которые всегда получишь, если прибежать на кухню. И долгие разговоры, которые так сладко подслушивать. Ничего не понятно, а просто слова льются, бегут куда-то, смеются, обгоняют друг друга. У деда, отца и дяди слова были другими. Каждое слово означало поступок, решение, твердый шаг. И с трехлетним Леней они вели себя на равных.
Что еще есть у издательства «Дом историй» в русском портфеле?
Мы купили книгу, которая называется «Кто-то плачет всю ночь за стеною». Что немаловажно, автор родом из Кемерово и пишет о Кемерове, что, конечно, нас тоже очень подкупило.
Интересно, что в Кемерово стали появляться авторы, которые пишут о сегодняшнем дне. У меня не так давно была в студии в гостях Татьяна Ильдимирова, автор повести для подростков, которая называется «За горизонтом». Она вышла в издательстве «Компас Гид», и это история, которая переосмысляет недавнюю трагедию с большим пожаром. И Татьяна Ильдимирова это делает удивительно тонко, точно, и пишет и про подростков, и про взрослых людей, да, и вообще про город, который столкнулся вот с такой тяжелой бедой. Делает это очень деликатно и очень художественно. В общем, здорово, что на самом деле кемеровские авторы доходят до московских издательств, получают свою аудиторию. Мне кажется, это хорошо и важно.
Да, при этом, вы знаете, мы когда открыли роман Александра, мы сначала подумали, нет, но это немного не наш профиль. Это роман, во-первых, это роман в рассказах, во-вторых, это роман довольно... Я не могу сказать, что он мрачный, но он довольно такой реалистичный. Мы предпочитаем более такие уютные, обволакивающие романы. А здесь история более жесткая. Но когда мы открыли роман, во-первых, мы все его не могли не дочитать. То есть ты открываешь, и ты начинаешь читать сразу. И у всех была примерно одна реакция. Ужас какой, но невозможно оторваться. Это роман в рассказах, и его персонажи — это педагогический коллектив самой обычной кемеровской школы. Здесь
класс.
Школы довольно мало. Скорее, что тут важно, это жизни обычных людей, обычных учителей. Нужно сказать, что автор Александр Ермолаев тоже преподавал в кемеровской школе. То есть он знает, что пишет. Это не то, что он что-то вот сидит в уютном где-то месте, в теплом, безопасном. Он пишет то, что видел, то, что знает. И его талант такой огромной мощи, что текст просто сразу затягивает. Роман в рассказах, вот эти жизни этих обычных учителей есть очень трагичные, такие прям жесткие и грустные, аж до слез. Есть какие-то невероятно веселые, например, мой любимый рассказ называется «Старость». Он про вражду двух математичек. Они абсолютно старенькие, они уже на пенсии, но у них тоже, как у каждой, есть огромная жизненная история, из-за чего они поссорились. И эта история, она и трагичная, и очень жизненная, и главное, она очень теплая, потому что обе эти бабушки изображены одновременно как женщины с большим опытом, то есть им есть за что обидеться друг на друга.
Слушайте, алгебра, геометрия дает.
Да, но они изображены очень по-человечески. И это вот одна из... Мне кажется, это лучшая история вообще этого романа. Но это действительно роман, что, кстати, как мы знаем, рассказ – самый трудный жанр. Написать роман в рассказах – это гораздо труднее, чем написать роман. И вот у Александра просто невероятный талант, потому что ему удалось все связать. Все эти истории сходятся в одну, все соединено, при этом... Во время работы Александр три раза переписал концовку по замечаниям, и мне что понравилось, он в третий раз попал идеально. То есть он сам слышит, что вот что-то не так. Я переделаю. И он переделал, и было с ним приятно очень работать, и вообще со всеми нашими авторами, потому что все они внимательно слушали замечания, готовы были перерабатывать текст. Ну, кому-то это требовалось, кому-то нет. Но вот здесь, что мне нравится, это вот какой-то невероятный уровень живого, еще во многом сырого таланта, но огромного и растущего. И мы, конечно, очень рады, что будем издавать эту книгу, хотя она, конечно, довольно по настроению, она может скорее вызвать сильные переживания, чем какое-то вот...
С другой стороны, чем нам дорога художественная литература, да? Ты можешь прожить все эти страсти и эмоции, не обязательно в своей жизни, чужой, книжные, спасибо.
Да, это прям что-то невероятное. Мы очень хотим последить, что будет дальше, потому что там у Александра явно какой-то огромный талант. И последний наш роман, он совершенно прекрасен. Мы взяли его, во-первых, из-за того, насколько он хорошо и красиво написан. Это идеальный, чистейший русский язык. Там есть сюжет, но мы, конечно, все купились на атмосферу, на стиль. Когда текст как дыхание. Я как переводчик всегда это первым замечаю, когда вот человек так легко обходится со словами и экономно. Там нет наворотов прилагательных, нет ничего. Вот все, что я не люблю, там есть вот чистый, хороший русский язык.
Тут надо напомнить на всякий случай, что Анастасия Завозова – переводчик с английского, переводчица «Щегла», «В маленькой жизни», нового романа Нгуэна «Преданный», в общем, многих других книг, поэтому действительно слух, к слову, обострён и умножен на два.
Автора зовут Алиса Хансес, и роман называется «Кариатиды». Но помимо прекраснейшего русского языка, здесь есть еще очень интересная история, которая, как нам кажется, тоже отзовется у многих читателей. Это история о матери и дочери, об их отношениях и о том, как сложно бывает отделиться от родителя. Но здесь есть такой поворот, что не только дочери сложно отделиться от матери, матери сложно отделиться от дочери, потому что их роли в этом традиционном тандеме отношений меняются. Дочь – сильная независимая личность, у нее прекрасная работа, она геодезист, и она изобретает вид съемки с воздушного змея, она исследует оползни. И вот такой дешевая съемка с воздушного змея она изобретает, чтобы и под это дело получает стипендию, уезжает в Австралию и исследовать, на Тасманию исследовать оползни. Мать остается дома в абсолютно узнаваемом маленьком подмосковном городке, и мы видим, как они по-разному строят свою жизнь, как их жизни все равно переплетаются, и как по-разному они несут на себе, как кариатиды, вот это вот то, что им выпало. И вот это один из моих любимых типов романов, на самом деле, где нет какого-то прям вот событийности сюжета, а есть сюжет характеров, сюжет людей, когда тебе интересно читать и следить за тем, как персонаж развивается, как он взаимодействует с другими. Конечно, там есть и событийный сюжет, и у матери случаются определенные события в жизни, и у дочери, и все это такое понятное, интересное, узнаваемое, явно прожитое автором. Но при этом это вот тот самый тип романа, который мы ищем. Он очень пространственный и обволакивающий. Роман «Дом», роман «Пространство». И мы очень рады, что мы тоже вот его вытащили из самотечной почты и издаем.
Аудиоверсия книги «Кариатиды» тоже уже готова. Предлагаю послушать маленький фрагмент.
Цитата.
«Над покатой свинцово-блестевшей крышей раскачивалась антенна. Рядом с каминной трубой, несгибаемо спокойной, она казалась истеричкой, паникершей. И хотелось протянуть руку, чтобы успокоить или отрезвить. Поздно метаться, слезами горю не поможешь». Я коснулась пальцами оконного стекла. Она чуть вздрагивала всякий раз, когда прибоем накатывал тяжелый ракочущий гул. «Нет», — сказала я и плотнее прижала к уху телефон, нагревшийся до потной липкости. «Нет, просто немного ветрено. Здесь внутри мне не хватало воздуха, а снаружи его потоки разбивались об угол дома и свистели неистово, люто, как метель. Хотя на Тасмании это змеиное слово «blizzard» едва ли было в ходу. «Конечно, я приеду. Вот прямо сейчас посмотрю билеты. Ты только не волнуйся, слышишь? Доверься врачам. От нас сейчас ничего не зависит». Еще не погас оранжевый экран телефона, а я уже поднималась по узкой скрипучей лестнице.
Здорово. Вообще то, что вы рассказываете, внушает оптимизм, потому что новые имена нашей литературе безусловно нужны. А если еще у молодых авторов, таких, которые не работали прежде с издательствами, с редакторами, вообще как-то самостоятельно закончили свои тексты, есть такой потенциал, ну, это прям обещает нам интересный сезон. Спасибо большое, Настя. В гостях у «Радио Спутник» была Анастасия Завозова, главный редактор издательства «Дом историй». Мы говорили о романах, которые написаны русскоязычными авторами и выходят вот прямо сейчас. Поэтому нас ждет зимнее, осеннее, каникулярное, прекрасное чтение, уютное и обволакивающее, как обещает нам «Дом историй».
Спасибо большое, Наталья.
Программа «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О новинках издательства «Дом истории» рассказывала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».